Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу «Послание Ефесян». Мы сделаем небольшое повторение первой части, которую мы закончили, теоретической части, и начнем один новый вопрос. Я здесь картинку такую приобщил, видите, здесь это айсберги, больше верхняя часть только наверху, а нижнюю уходит глубоко, мне представляется так, послание Ефесянам. Это только на поверхности, только основные доктрины. Но доктрины эти изложены очень просто, глубина их, она неизмерима. Итак, мы говорили о послании Ефесянам, которое всего 6 глав, но они очень важные, очень точно и ярко, глубоко изложены основы христианской веры. Помните, мы говорили о том, что если нужно что-то обязательным образом знать, чему следовать, то прежде всего нужно смотреть послание Ефесянам. Почему-то люди более склонны читать послание Коринфянам или Колоссянам, где очень много разных проблем. Ефесянам – это та книга, где апостол Павел показывает, что он лично считает важным. Прежде всего, наиболее важные идеи – это когда он находится в тюрьме. Ничто, никакая повестка дня не давит над ним, никакие проблемы. И он излагает от души, что он считает нужным. Когда он пишет послание Коринфянам, он вынужден писать о многих вопросах, о которых он пишет, такие как языки и многие другие вопросы. Эти вопросы он никак не вспоминает Ефесянам. В Ефесянам он излагает то, что он считает важным для нашей христианской веры. Так если мы хотим обратить внимание, какие доктрины для нас наиболее важны, нужно прежде всего искать их в послании Ефесянам, а не в послании Коринфянам. Это мы говорили в самом начале. Так, послание Ефесянам, оно делится на две основные части. Теория, три главы первых, теоретическая часть, кто мы есть, кто есть наш Бог, кто мы есть, каким образом мы стали тем, кто мы есть. И вторая часть – практика. Следующие три главы, это легко запомнить. Оно делится на две части. Теоретическая часть, практическая часть. Практическая часть, она строится на теоретической. Четвертая глава начинается словами: «Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И когда я вас спрашиваю, что это за звание, в которое мы призваны, об этом звании, в которое мы призваны, он говорит в первых трех главах. В теоретической части, где он объясняет наше достоинство в Боге, тем о том, кто мы есть, как мы стали таким образом. И в практической части, на основании того, что вы освоили, на основании того, что вы уверовали, теперь поступайте. Практическую жизнь воплощайте то, что вы поняли. Итак, две части – теория и практика. Мы теоретическую часть закончили в прошлый раз. Давайте мы повторим. Теперь вы будете больше говорить, я буду меньше, буду задавать вам вопросы. Итак, пожалуйста, включите следующий слайд. Вопрос, который у нас возник. В первых трех главах Павел говорит о том, что мы избраны во Христе прежде создания мира. Для чего мы избраны? Для того, чтобы мы имели особое отношение с Богом. Мы избраны для того, чтобы мы любили так, как никто не любит. И мы говорили о том, что избрание к этим особым отношениям произошло прежде создания мира. Прежде создания мира Бог определил усыновить нас. Но само усыновление и запечатление этого процесса происходит во времени. Мы говорили, в нем вы, услышавшие слово истины и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это та точка, когда избрание, предопределение, сделано до времени, становится реальностью во времени. И как в другом месте мы цитировали, утверждающий нас с вами во Христе Иисусе есть Бог, который и запечатлел нас. Бог смотрит, он избрал, Он предопределил, и теперь мы слышим и веруем, наступает последняя фаза, Бог смотрит на этого, утверждающий нас с вами во Христе Иисусе есть Бог, который запечатлел нас. Мы об этом говорили. И Павел говорит о том, что у нас новый статус во Христе, мы теперь дети Божьи. Храм, мы, Дух Святой превращает нас, устрояет из нас храм Божий. Здание церкви строится, и мы сами устрояемся Духом в храм. И он также говорит, что поскольку по нашему статусу, кто мы есть перед Богом, мы благословлены всяким духовным благословением во Христе в небесах. То есть все, что принадлежит, что есть лучшее на небе, оно наше. И у нас возник вопрос. Если все это наше, что нам еще нужно? Если все у нас есть, что нам еще нужно? Три вещи. Многие объяснения Павел дает, но выделяется три идеи. И Павел говорит, есть вещи, которые нам нужно познавать,
Есть вещи, которые нам нужно помнить. Есть определенное состояние духа. Мы не должны унывать ни при каких обстоятельствах. Помните, когда мы говорили, что есть, мы должны познавать. То есть нам все это принадлежит, как многие подарки, но мы должны открыть эти подарки. Мы должны освоить их, то, что нам даровано. Итак, теперь я попрошу вас поучаствовать в этом. Есть три истины, которые мы должны помнить и понимать. Итак, первое. Павел просит о том, чтобы Бог дал им духа премудрости, чтобы они познали. Итак, что нам требуется, прежде, чтобы мы познавали? Вопрос. Что мы должны познавать прежде всего? Есть очень много вопросов в Священном Писании, которые хотели бы мы познать. Но что Павел подчеркивает? Что мы должны познавать прежде всего? Как мы усвоили урок до сего момента, пожалуйста, что мы должны познавать?
Мы должны познавать, насколько Бог благ дарами к нам, что открыл нам в Иисусе Хорошо. Христе, кем мы были и кем мы стали в Иисусе Христе.
Хорошо, спасибо. Кто еще помнит? Что нам нужно познавать?
Надежду, которой Он призвал нас, богатство Его славного inheritance и Его всемогущую силу для тех, которые веруют.
Именно так. Спасибо. Три вещи, которые нам нужно познавать. Немного. Мы, конечно, у нас вопросов намного больше, чем три вещи. Но Павел говорит, эти три вещи достаточно, они достаточно глубоки. Он говорит, он желает, по сути, говорит, чтобы Господь дал нам духа премудрости к познанию его, а потом конкретизирует, чтобы мы познали, чтобы открыл глаза сердца наше, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания, как его богатство наследия для святых и могущество силы его в нас, той силы, которая воскресила Иисуса Христа, этой силы, которая действует в нас. Три вещи. Говорит, вы познаете? И этого будет достаточно. Не так уж много. Мы учимся, на семинаре едем. И самое главное, три вещи, которые Павел говорит, вот это познаете, будет достаточно. Не так много, правда? Итак, в чем состоит надежда призвания? Богатство его наследия во Христе, которое даровано нам, и сила могущества, которая действует в нас, та сила, которая воскресила во Христе. Точно та же сила, которая воскресила Христа, эта же самая сила задействована в нашем естестве. Итак, следующий вопрос. Дальше он говорит, следующий он много объясняет, ему нужно потеряться в этом, длинные предложения, трудно за ними следовать. Он говорит следующее, итак, помните, что есть вещи, которые нужно познавать. Но есть вещи, которые мы принимаем верой, и мы их знаем. Их просто нужно помнить. Еще раз напомню. Помните, проблема у учеников была, когда они шли и искали тело Иисуса Христа? А им ангел говорит, вспомните, что Он говорит. Знаю, что вы ищете живого среди мертвых. Вспомните, что Он вам говорил. И когда Христос с ними разговаривал, они забыли определенные вещи. Здесь Павел выделяет определенные истины, которые мы должны помнить. Итак, что мы должны помнить прежде всего? Только не цитируйте всю Библию. Павел здесь определенным образом выстраивает истины. Послание Ефесянам говорит, это прежде всего, во-первых. Если представляет, находится в тюрьме, рассуждает, думает, как это суммировать, как это упростить, чтобы это было вполне достаточно. Потому что иногда я помню себя, когда взял эту Библию, читаешь, а от начала до конца прочитал, думаю, да это невозможно запомнить. Опять читаю, опять не могу запомнить. И может быть у вас такое ощущение. Здесь Павел говорит, есть определенные вещи, которые он перечисляет, которые нужно помнить. Итак, что нам нужно помнить? Пожалуйста. Помните, кем вы были? И кем вы стали во Христе Иисусе? Кто еще помнит? Пожалуйста.
Еще апостол Павел говорит, помните, что Христос сделал для нас. Он примирил нас с Богом. И, ну, там много слов он говорит. Я хотел сказать, что Христос, как много Христос сделал для нас.
Спасибо. Я, братья и сестры, вы знаете, почему я говорю не цитируйте? Это хорошо цитировать. Но когда мы цитируем, и не пересказываем своими словами, происходит то, что мы иногда не понимаем, что мы говорим. Мы просто как стих повторяем. Поэтому я говорю, скажите своими словами. Когда вы скажете своими словами, это значит, что вы поняли. Вот почему я говорю, что вы это делали. Пожалуйста, кто еще помнит, что нам нужно помнить? Пожалуйста. Только Ефесяна не по всей Библии.
Помните, что вы некогда были язычниками.
Так.
Но оправдались, омылись.
Так.
Кровью Иисуса Христа. и Он сделал нас из двоих одно. Вот, это там в этой главе дальше
продолжается. Спасибо. Пожалуйста, еще. Кто еще помнит что? Что нам нужно помнить?
Самое главное, что мы должны помнить, что мы были без Христа. То есть мы были вне Иисуса Христа, мы были далеко от Христа.
Так.
Второе, мы были далеко от заветов, которые обетования Бог нам давал, мы были вне обетований Божьих. Бог нас приближает к этим обетованиям и делает их наследниками. Третье, мы были безбожники в мире. Вот. Вот это вот, я думаю, то, чтобы мы всегда это помнили. А теперь мы стали близки кровью Христа.
Хорошо. Пожалуйста, братья, что еще пропущено? Пожалуйста.
Помните, что вы через Иисуса Христа имеете прямой доступ к Богу.
Да, помните, что преграда разрушена. Мы имеем доступ к Отцу напрямую. Пожалуйста.
2 главы, 16 стих.
Читай.
И в одном теле примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
Точно. Очень правильно. Очень правильно. Мне нравится, что Люба не смутилась. Доказала свой поинт, довела его до конца. Это хорошо. Пожалуйста.
Помните, что Господь дал мир в сердце. Дал как евреям, как бывшему народу Божьему, так и нам также, в такой же мере. И действительно, только если люди примиряются с Богом, только тогда в сердце мир. Только тогда покой, только тогда радость.
Спасибо.
Помните, что ваша вера, она утверждается на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, что основание Иисуса Христа, вот, через учение апостолов и пророков, которое донесено до вас, и через их благовестие вы поняли и уразумели, в принципе, что...
Хорошо, спасибо.
В конце 22 стихе написано, по-английски я могу прочитать, «You are being built». Мы еще не закончены, мы недостроены, этот храм наш недостроенный, нам еще есть время, чтобы поменяться, если у нас что-то не то в жизни.
Спасибо. Итак, давайте... Да, пожалуйста, Лиля.
Еще что мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Спасибо. Пожалуйста, братья и сестры, еще раз перечитайте дома эту главу. То есть эти те вещи, которые Павел говорит, что это как что-то, как инструменты, которые должны быть все время с нами, в нашей памяти. Есть определенные вещи, которые с нами случаются, потому что наша память заполнена не тем, чем надо. Павел занимает активную такую позицию. Он не говорит, вы помните, мы говорили о том, что мы иногда хотим что-то забыть, но мы не можем. Как только мы думаем, а что я хотел забыть? А, вот это. И тут же вспомнили. И многие вещи, почему наше состояние иногда такое печальное, потому что мы помним слишком много всякого. А Павел предлагает активную позицию. Вы наполните свою память определенными, правильными, нужными вещами. Вот эти вещи вы помните, не забывайте их. Повторите, как таблицу умножения, вы должны их помнить. И мы говорили, если сокращенно кто-то заметил, что помните, кем вы были, кто вы есть и кем вы будете. Помните, что вы когда-то были врагами, теперь вы свои Богу, вы теперь сограждане святым. Помните, что преграда разрушена. Вы имеете прямой доступ к Отцу. Помните, что Бог примирил вас. За вас заплачена эта цена. Помните, что вы созданы на добрые дела. И потом дальше, помните, как было замечено, помните, не забудьте, что церковь, здание церкви имеет основание. В этом основании есть 12 апостолов. Их не больше, не меньше. 12 имен. Если помнишь их 12, никто не влечет на лжеучение многим другим. Помните, что церковь строится. Она имеет основание, уже строятся стены, крыша. Стройка продолжается. Поэтому не ищите идеальную церковь. Не смущайтесь, что церковь не такая, как бы вам хотелось. Строительство продолжается, как на всякой стройке много всякого, казалось бы, лишнего. Придет время, приедут, травку привезут, мусор ведут, и церковь представится во всей красоте своей. В откровении ангел говорит Иоанну, идем, я покажу тебе невесту. Жену Агнца, и показал мне большой город. Самый такой яркий символ. Она выглядит как золотой прекрасный город. Это церковь. Когда будет закончено строительство, предстанет церковь во всей красоте. Помните, что церковь строится. И помните последний в конце главы, помните, что Дух Святой устрояет из вас жилище Божие, что не вы сами себя строите в храм Божий, вы устрояетесь Духом Божиим в жилище. Помните, что Бог не закончил с вами, не смущайтесь некоторыми вещами. Дух Святой продолжает работать строительством вашим, устроением вас в храм Божий, занимается Дух Святой, который задает. Помните это. Итак, еще раз дома перечитайте. Это те вещи, которые мы должны помнить. И последнее. Павел говорит, не унывайте. Познавайте, помните, не унывайте. Какие аргументы Павел предлагает для того, чтобы ефесяне не унывали? У них были все причины для уныния. Но Павел говорит, не унывайте. И он им предлагает определенные аргументы, чтобы спасти их или сохранить их от уныния. Почему Павел говорит, что вы не должны унывать? Пожалуйста.
Он говорит о том, что я понимаю, что вы это, унываете, что я нахожусь в узах. Это да, это как бы по-человечески это правильно. Церковь, верующие переживают за такого брата, как апостола Павла. Но, тем не менее, помните, что мои страдания, мои скорби – это ради вас, это для вашей славы, это для вашего подвига, чтобы вы вот именно к этому стремились и уподоблялись вот таким качествам, которые у меня.
Спасибо. Кто еще помнит аргументы против уныния?
Он еще сказал, что «Ибо я сделался узником, потому что у меня даже открыты тайны, которые я вам писал раньше, что, что даже эти тайны никому не были открыты, ни пророкам раньше, никто их не знал, что и язычники теперь будут спасены, имеют доступ к Богу, и тем более, что вы имеете все, вот, тайны, которые говорит о тайне».
«That Christ may dwell in your hearts». Когда мы позволяем, чтобы Бог, когда мы фокусируемся на Бога и чтобы Он был в нашем сердце, не просто имели Его в виду, но когда Он полностью вселяется в наше сердце и в наш разум и думаем мы больше о Нем, чем о себе, тогда нету времени, чтобы унывать.
Спасибо. Итак, братья и сестры, из того, что мы говорили, Павел говорит, прежде всего, он говорит об обстоятельствах. Не унывайте по причине моего заключения. Никакие обстоятельства не должны быть причиной вашего уныния. В конкретном случае он объясняет, что если вы унываете от обстоятельств, то значит у вас неправильная позиция. Посмотрите с другой точки зрения на то, что я нахожусь в темнице. Я ваша слава, мои страдания. Мне открыта тайна. Я считаю это за особую честь. Мне дана особая честь возвещать эту благодать, тайну для язычников. Тайну, которую не знали раньше ангелы, архангелы, небесные власти, они этого не знали. Я возвещаю эту тайну, и вы являетесь частью этой тайны. Я еврей, иудей, имеющий возможность для карьеры. Я страдаю за вас. Это ваша слава. Это говорит о том, что то, что я вам возвещаю, истинно, я готов умереть за то, что я проповедую. Думайте с этой точки зрения. Мы говорили о том, что никакие обстоятельства не должны быть причиной нашего уныния. Если обстоятельства пробуждают нас уныние, это значит, мы неправильно смотрим на обстоятельства. В любых обстоятельствах есть точка зрения, которой мы можем посмотреть и видеть благодать Божью, и мы можем быть благодарны за те обстоятельства, в которых мы находимся. Поэтому не унывайте, какие бы ни были обстоятельства. Но дальше, из этой сферы, которая по-человечески понятна, он переходит дальше. Уныние может иметь более глубокий корень. Говорит, я теперь преклоняю колени перед Отцом. Я обращаюсь к Отцу, который является Отцом всего живого на небесах и на небе. Я преклоняюсь, чтобы Он своим духом помог вам твердо утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – это разум, совесть и воля. Что есть определенное, Духом Божьим Бог может утвердить нас внутри. Если в нас происходит уныние, это говорит о том, что наш внутренний человек не утвержден. И он говорит, и утверждение происходит через вселение Иисуса Христа в ваше сердце. Одно дело, что мы его приняли, другое дело, чтобы мы его пустили, чтобы он мебель расстал, как считает нужным, чтобы он как жилец стал, уже не я живу, но живет во мне Христос. Если мы верим во Христа, верим в его заповедь, но мы командуем в своем доме, мы будем унывать, потому что для того, чтобы мы не унывали, Христос должен вселиться Дальше, чтобы мы могли со всеми святыми познать любовь Божью во всех ее измерениях. Познавая любовь Божью, мы исполняемся полнотой Божьей. И эта полнота Божья наполняет нас радостью и хвалою. Я молюсь, чтобы это произошло в вашей жизни. Поэтому лекарство от уныния, это Павел молился, мы должны тоже молиться Господу, чтобы Господь утверждал нас внутренний человек. И утверждение происходит через вселение Иисуса Христа, через познание многогранной любви Божьей. И в конечном итоге он заканчивает. А к тому, кто может дать нам намного больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, тому слава. Мы должны воздавать славу Богу, веруя, что даже если мы не просим правильные вещи, если мы не знаем, о чем просить, в это же самое время Господь трудится над нами. Вот эта сила, действующая в нас, и Он готовит для нас будущее. Прославляйте Бога на каждом месте, зная, что Господь работает над вами. И вот если еще раз прочитаете, это достаточно, этих пунктов достаточно, чтобы выйти из уныния. Кто находится в унынии, прочитайте эту главу, внимательно отметьте, порассуждайте молитвенно над каждым пунктом, вы увидите, что Бог даст вам силу выйти из депрессии, из уныния. Итак, три пункта. Нам все уже принадлежит Господи, но пока мы на земле, нам нужно познавать, что нам принадлежит. Нам нужно помнить определенные вещи, и мы не должны унывать. У нас нет причины никакой для уныния. Мы должны всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Потому что такова воля о нас во Христе Иисусе. Итак, теоретическую часть мы закончили. Урок, который я сегодня хочу предложить, немножко возврат назад, перед тем, как мы перейдем к практической части, которая строится на предыдущей теоретической, я хочу немножко вернуться назад. Этот текст находится во второй главе. «И вас, мертвых, по преступлениям, грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». И нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Почему я вернулся перед тем, как начать следующую практическую часть? Я вернулся к этому тексту, я заметил, что этот текст почему-то в последнее время очень подробно муссируется, он многих смущает. Я бы хотел поговорить насчет этого текста и сделать запись, если кого-то интересует этот текст и аргументы, и разъяснение этого вопроса, чтобы могли взять и прослушать. Я немножко касался этого текста в начале, но мне не казалось, что его нужно детально обратить на него внимание. Недавно ко мне группа из Калифорнии, они приехали сюда на конференцию. Я не знаю, как они узнали мой адрес. Они позвонили, мы хотим встретиться. И вот этот текст стал основой нашего рассуждения. Многие молодые люди слушают новое учение, которое подается как новое Евангелие, ездят в МакАртуру, слушают, что он им говорит. Они, не будучи готовы аргументировать в подробностях, они приходят в церкви и говорят: братья, вы ничего не понимаете. Наша природа мертвая, и мы... И здесь начинается этот вопрос предизбрания, предопределения. И этот текст является камнем преткновения. Я знаю, что в некоторых текстах молодые люди ухватили, они или разделяются церковь, этот процесс происходит в России, на Украине, и здесь в Америке, или же их братья ставят, отделяют, отстраняют служение, они сидят на задних рядах, ждут, потому что им кажется, что братья чего-то не понимают. И когда мы стали рассуждать, у меня дома они были, на следующий день еще поехали, буквально несколько времени, когда эта конференция была. Постарше среднего поколения быстро они прекрасно понимают из того, что нам объясняли дома, но молодые ухватываются за тексты, и у них не хватает знания все вместе охватить. Они говорят: вот написано вот так. И я заметил, что вот именно этот текст, связанный с нашей природой, является самым большим камнем преткновения. Его, кажется, очень трудно объяснить. Во всяком случае, он используется, мне кажется, нечестно, когда подготовленные богословы подают эту идею людям неподготовленным, им кажется, это так написано. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить на эту тему, взять в основу этот текст и поговорить об этом тексте вот каким образом. О нашей человеческой природе, в контексте вот послания Ефесянам, именно конкретно этот текст, наша человеческая природа и Божий гнев. Или по-другому, что конкретно вызывает гнев Божий в нашей природе? Вот такая тема. Потому что я пытался объяснять и один раз, и второй раз, но к этому тексту меня опять возвращали. И обратите внимание, в чем здесь проблема? Здесь проблема как раз находится вот где. «И вас мертвых по преступлениях». Итак, этот текст говорит, что мы мертвы по преступлениям, грехам наших, в которых мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Итак, мы в мире жили по воле князя, господствующего в воздухе. И потом, между которыми мы жили некогда по нашим плотским похотям и были по природе чадами гнева. То есть из этого делается вывод, что наша природа человеческая является основанием гнева Божьего. Вот такая, как у нас есть природа, Бог возмущается, Он в гневе на нашу природу. И мы по природе своими, даже если мы еще ничего не сделали, мы являемся детьми гнева. Я слышал такое выражение, в детском лагере предложили такую идею, так мне передали, мне трудно в это поверить, но люди говорят, это реально. В детском лагере предложили, говорит, что ребенок, младенец, хуже крысы. Почему он хуже крысы? Потому что крыса выполняет свое назначение, а ребенок, он вырождается в грехах с порочной природой, и он хуже крысы, потому что не выполняет свое назначение. Я считаю, что это серьезнейшее заблуждение. Крыса есть крыса, а ребенок есть ребенок. И даже если он ничего не понимает, таковых есть Царство Небесное, и даже если это грешный человек, он все равно представляет ценность перед Богом. Написано, что я взыщу со зверя, за кровь человеческую, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Поэтому ребенка сравнивать с крысой на основании этого текста, это совершенно неуместно. Это происходило в детском лагере, здесь у нас, в Орегоне здесь. Вы видите, как далеко этот текст некоторых ведет. Хочу предложить следующее. Если Бог гневается из-за нашей природы, что у нас такая природа, значит ли это, что мы имеем право приходить гнев от всех остальных тварей, которые по природе своей делают определенные вещи, которые нам не нравятся? Значит ли это? Недавно у меня был такой опыт в моем доме. Появилась у меня белка, и довольно вредная. Умом своим я понимаю, что эта белка, наверное, жила до того, как я туда приехал. Посадили мы подснежники. Жена моя посадила. Она проверила все эти места и повыкапывала все эти орешки. Ни один подснежник не зашел. Я, конечно, был возмущен действием белки. Потом на следующий день, я уже, когда я увидел это, был у нас такой один цветок. Он стал вырастать, вырастать, и кто-то им подгрызал. Я видел, там белка вертелась. Думаю, она пообгрызала эти листья. И я уже стал подумывать, как бы применить такие как бы серьезные меры против этой белки. Всякие глупости в голову приходили. Но я контролировал себя. И эта белка делала, что хотела. Потом через некоторое время, когда я уже серьезно начал думать, что с этой белкой делать, я увидел, ночью пошел посветить. Смотрю, эти как это, по-украински слымаки. Вылезают и объедают. А я напрасно возмущался белкой. И вот скажите, пожалуйста, улитки по-русски, да, не знаю. Скажите, пожалуйста, от того, что белка не ведет себя как кошка, мне говорят, ну чего ты бегаешь, дам я тебе кушать, ну чего ты везде влезаешь, все обгрызаешь. И ей сказали, ну почему ты себя не ведешь как кошка? Лежала бы на пороге, я бы тебе дал еду, и никому бы не мешала. Я могу недовольным быть белкой, но если я буду приходить в гнев и буду думать, каким образом с этой белкой поступать, каким образом надолго ее наказать, соседи узнают, они меня не поймут. Власти узнают, скажут, ты что, ненормальный. Чего ты к белке пристал? Такова белка, такая она так живет. Или этих самых улиток. Стану ли я возмущаться, что они уничтожают мои цветы? Ну так они живут. Это их такая жизнь, это их такая природа. Если я не хочу, чтобы они делали, купи себе какое-то лекарство, посыпь вокруг куста, и эти улитки будут себе жить, и у тебя цветы будут расти. Я так тему говорю, что если эту аналогию продолжать дальше и дальше, есть очень много творений, которые по природе своей делают определенные вещи, которые нам не нравятся. Но нам всерьез возмущаться, приходить гнев о действии коровы, собаки или кошки, было бы неразумно. И если бы кто-то из нас всерьез взялся за это дело, мы сказали, что-то с ним не то. Теперь от этих аналогий, Когда мы начинаем рассуждать о Боге, что Бог возмущается, у него гнев открывается, он в гневе, когда он видит нашу природу. Если просто природа, в которой мы родились, она с нами. Если он возмущается, и только по этой причине это создание будет держать в аду всю вечность. Только потому, что оно по природе своей делало определенные вещи. Если мы начинаем думать о Боге, что он именно таким образом действует, у нас возникает вопрос о его праведности, о его святости и справедливости. Мы, люди, не можем таким образом себя вести и остаться на категории разумных людей. Почему мы должны думать о Боге, который, зная, какая у нас природа, он ее создал, и как Кальвин говорит, что человек упал не потому, что он хотел так, что Бог допустил. Бог хотел его падение, он запланировал его. И говорит, и Божий гнев, он справедлив, потому что лишенный Духа Божьего, человек ничего не может произвести, кроме того, что производит гнев. Но если, рассуждая по человеческой аналогии, мы начнем всерьез думать, что Бог поэтому возмущен, как мы возмущены белкой или чем-то, какой-то другой тварью. Если только поэтому его праведный гнев открывается, мы начинаем думать что-то не то с его праведностью. И здесь очень важный вопрос. И для меня вопрос праведности Божьей, святости, на более важный вопрос, чем Божьего суверенитета. Люди не могут же решить, как свободная воля, суверенитет Божий существует, мы знаем, кто есть и трое, и другое, в вечности мы узнаем, как они существуют. Но более важный вопрос для нас сейчас знать, это вопрос праведности Божьей. И когда мы развиваем определенное мышление, которое бросает тень на праведность Божью, на его моральный характер, это более серьезный вопрос, чем кто контролирует эту вселенную. Потому что вопрос спасения решается не тем, кто контролирует, а его праведность, его характер человеколюбивый. Это прежде всего более важно. Так давайте от такого эмоционального отступления перейдем конкретно к тексту. Текст говорит следующее, что мы были по природе своими чадами гнева. Я хотел бы обратить внимание, сделать такое заявление. Божий гнев вызывает не сама природа наша, но то, что мы сознательно делаем, находясь в этой природе. Давайте предложу некоторые аргументы здесь. Мы до конца не знаем, что случилось с Адамом, когда он согрешил. Споры ведутся через всю историю. Полностью он умер или не полностью. Первородный грех, что осталось, что... Мы до конца не знаем. Писание не уточняет конкретно, что имел Адам и что он потерял в деталях. И это не так уж важно. Самое важное то, о чем мы вначале говорили, что когда человек согрешил, слава Божья ушла от него. Все согрешили, лишены славы Божьей. Поразил все, первородный грех. Вся ли природа поражена, или не вся, или что-то осталось, или все осталось. Не так важно. Бессмертие, святость и многие качества, о которых мы говорим, это они никогда не были частью человеческой природы. Это часть Божьей славы. Когда человек согрешил, слава Божья ушла. И вопрос не в природе. Совершенно не важно, как долго мы будем доказывать это. Слава Божья ушла, и чтобы решить проблему, нужно славу Божью как-то вернуть. И эта слава Божья возвращается через Евангелие, через благовестие. В этом главный вопрос. Этот конкретный текст говорит много, если на нем нажать. Смотрите. «И вас, мертвых, по преступлениям, грехах ваших, о которых вы некогда жили». Этот текст говорит правильно. И когда читаете этот текст, кто-то скажет, подожди, здесь же написано, что мы мертвы по грехах и преступлениях. А если человек мертвый, можете себе представить мертвого человека? Человек – это мертвый. Он не может слышать, он не может видеть, он не может рассуждать, он не может желать. Духовно человек мертвый. И когда описывает это все, мы думаем, в самом деле, каждый человек настолько мертвый, что он ничего не может. Его природа полностью развращена и поражена. Понимаете, Слово Божье использует символику языка. И как далеко, если мы возьмем экстремальное его значение, мы придем к его противоположности. Вы знаете, конечно, мы согласны, что мы мертвы духовно, но мы также понимаем, что мы как-то живы, правда? Хоть мы мертвые, но мы все же живы. И когда к мертвому Каину пришел Бог, он же все-таки мог разговаривать. Мы скажем, ну он мертв для духовной жизни, а для физической он остался же. Это Бог с ним разговаривал. И он был способен с ним разговаривать. Значит, в нем что-то осталось живое, не уходя в детали богословские. Мы можем сказать, что человек мертв, если сравнивать с той жизнью, которую Бог имеет, которой Бог живет, ту, которую приготовлен, то наша жизнь – это не жизнь, это смерть по сравнению. Но это все же жизнь. В определенном смысле мы живы, и мы мертвы. И Писание говорит, что есть вторая смерть, когда эта смерть будет углублена еще больше. И Священное Писание говорит, что нам положено однажды умереть, значит, мы живы в определенном смысле. Поэтому нельзя брать в экстремально. Наше состояние, в котором мы жили, грешили, по сравнению с святостью Божией, это можно назвать смертью, но это все же жизнь, достаточно, чтобы Бог общался с этим человеком, который находится в смерти. Если же мы возьмем другое экстремальное, если в одну сторону берут, что человек мертв, значит и все идет за этим, вся природа его не способна общаться с Богом. Мы возьмем в другую сторону. Если мы возьмем до экстремального конца эту аналогию, скажем, человек мертвый. А если человек мертвый, то какой с него спрос? Вы когда-нибудь видели, когда покойника звали в суд? Он умер, его привели в суд, поставили, судят его. Он ничего не слышит, он мертвый. Он же разлагается, а судья рассуждает, адвокаты выходят, защитники доказывают, и судья выносит приговор покойнику. Вы чувствуете, какая глупость получается? То есть если взять в одну экстремальную точку, что он мертвый, ничего не может в духовной сфере, то также в другую сторону, если он мертвый, какой спрос с покойника? Надо брать так, как Священное Писание использует язык, чтобы услышать, что он говорит. Да, конечно, мы в определенном смысле живы, но под той жизнью, которой мы живем, это не жизнь, это смерть. Итак, первое. Мы прошли эту часть. Итак, проблема наша не в природе, но в том, что слава Божья от нас ушла. Нам нужен возврат славы. И то, что мы мертвы по преступлениям и грехах, это да, это можно назвать смертью, но мы в определенном смысле живы, чтобы услышать и уверовать. Принять решение по отношению к жизни в ту или другую сторону. Следующий вопрос. Наша природа, какая она есть? Пусть мы ее не знаем, какая она. Пусть мы до конца не можем высчитать, что у нее осталось от Адама и что было разрушено. Пусть мы этого не знаем. Никто этого не знает. Я читал много книжек на эту тему. И идут по кругу. Говорят, но никто конкретно не может сказать. Потому что если бы у нас был список, что имел Адам в самом начале, мы бы, ага, это имело, этого нет. Но такого списка нет. Мы до конца не знаем. Но мы можем сказать, что она испорчена, но не до конца. Потому что написано, что грешник пусть еще грешит. Если до конца, уже его невозможно больше портить. Но человек может деградировать. И вы знаете, что ребенок, родившийся в семье пьяницы, какого-то дебоширя, определенным образом будет развиваться. При таком недостойном, непристойном воспитании он будет морально намного ниже. То есть мы видим, есть разные люди разного морального уровня. Они одни падшие, опустившиеся, другие поддерживают какой-то уровень воспитанности. Что можно сказать уверенностью? Из этого текста следует, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Я хочу заметить, что какая бы наша природа ни была, но когда мы живем по воле князя, господствующего в воздухе, наша природа деградирует от того, что мы живем по воле князя, господствующего в воздухе, который действует через нашу плоть. Здесь возникает следующий вопрос. Я бы хотел сказать, это заблуждение утверждать, что все люди, так люди говорят, что все люди рождаются, они являются детьми дьявола. Люди не являются все детьми дьявола. И вообще дьявол – это просто employee или работник. Бог его поставил на определенное служение, а особых прав он не имеет. Тем более мы сейчас тему закончили, что Дух Святой обличает мир о суде, что князь этого мира уже осужден. Он не имеет никаких реальных полномочий. Он действует только через обман. Он осужден на приговор, не приведен в исполнение. Поэтому много дьявол не может сказать. И поэтому сказать, что все рождаются. И они уже дети дьявола, это слишком много чести для дьявола. Потому что не дьявол создавал, Бог создал. Не дьявол платил, Христос платил. За весь этот мир Христос заплатил плату. Поэтому если кто-то имеет особое право, так это Христос, Бог. Сатана всего лишь выполнял свою роль до определенного времени. Так слишком много чести утверждать, что все люди до того, как они покаятся, являются детьми дьявола. Когда Христос говорит, ваш отец дьявол, помните такой текст? Он не говорит, что все люди имеют дьявола своим отцом. Он говорил к определенной группе людей, которые знали истину, которые были открыты духовной истиной, но они сознательно противились Духу Божьему. Из зависти они предали Христа, хотя знали, что Он человек, пришедший от Бога. Именно этим конкретным людям, к этой группе, Христос сказал, «Отец вас дьявол». и вы хотите творить волю Его. Но из этого мы не можем сделать вывод, что все люди рождаются, и они являются автоматически детьми дьявола. Совершенно не так. Но текст, тем не менее, говорит, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Каким образом мы оказались в этом положении, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе? Писание говорит о том, что люди, не зная того, попадают в волю дьявола через хитрость. Написано, что сатана уловил их в свою волю. Это 2 Тимофея 2:26. Что сатана уловил их через обольщение, через хитрое искусство обольщения, уловил их в свою волю. И уловить он может тогда, когда человек сознательно уже может принимать решение. А пока он ребенок, когда он еще младенец, это не та сфера, когда он может еще уловить. Христос за этого ребенка заплатил, и написано, таковых есть Царство Небесное. Текст говорит, что мы не рождаемся автоматически в воле дьявола. Текст говорит о том, что сатана уловил через хитрое искусство обольщения, уловил людей, как ловец, как в сеть. Уловил. Посмотрите, что говорит текст. Писание говорит, благовествование закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Бог века сего ослепил умы. Писание говорит, что они не родились в состоянии ослепленном. Но было время, когда их дьявол ослепил. Бог этого века ослепил их ум. И мы можем сказать, что благовествование закрыто для погибающих. Мы можем сказать, есть погибающие, есть спасенные. Для погибающих сатана закрыл глаза. Это не совсем так. Как когда-то Христос говорил дьяволу, дьявол говорит, написано. Он говорит, написано так же. Есть другие тексты, которые показывают эту истину с другой стороны. Но что я хочу обратить внимание конкретно в этом тексте, что люди не родились такими. Сатана ослепил их умы. Но почему он их ослепил? На каком основании? Потому что у них природа такая? Нет, не потому. Следующий текст. Здесь говорится, это текст 2 Фессалоникийцам 2:7-14, говорится о времени, когда явится беззаконник, о пришествии Антихриста. Посмотрите, что здесь говорится. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Итак, первое, что он ложные знамения, чудеса будут действовать на людей погибающих. Но почему это с ними происходит? За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть у них была возможность принять любовь, истину любви. Принять истину. Но они не приняли. Посмотрите, за сие, за что за сие? За вот это, не за их природу. А за их сознательное отвержение любви Божьей, благодать, Евангелие. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправду. Здесь говорится Писание, что возлюбить – это не есть акт насилия. Возлюбить можно только по влечению сердца. Здесь Писание обращает внимание, что Бог держит охрану вокруг человека. Он сдерживает действия сатаны в этом мире. Но когда человек упорствует, и он отвергает истину, любовь Божью, тогда Бог предает, отпускает, снимает ограду, и тогда сатана ослепляет. Все, что я хочу здесь сказать, о том, что человек не рождается дитем дьявола и живет автоматически по воле Божьей. Это происходит определенный процесс. Не потому, что он сам по себе, по своей природе такой умный, сильный, а потому, что присутствует Дух Святой, присутствует любовь Божья, Божья сила, которая удерживает человечество от полного разложения и сдерживает дьявольскую силу от того, чтобы она полностью разрушила человека. И когда человек упорствует, Бог предает его. Мы все же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал нас ко спасению, которому призвал вас благовестием нашим. Обратите внимание, здесь момент как раз об избрании. Есть другая категория людей, избранные, которые не были ослеплены сатаною. Но обратите внимание, они были избраны через благовестие, и дальше смотрите избрание, как происходит, через освящение Духа Божьей стороны и веру истине. Это то, что мы говорили в первой главе. Избрал прежде создания мира, предопределил прежде создания мира, но во времени услышали и уверовали, запечатлены обетованным Святым Духом. Утверждающий нас с вами есть Бог. Итак, смотрите, избрание Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал нас ко спасению. Очень конкретно говорится, каким образом человек оказывается в этой группе избранных, каким образом он выходит. Бог вырывает его оттуда. Человек, когда упорствует, я не знаю, когда у каждого человека происходит это. Но есть определенная мера долготерпения Божьего. И когда Господь предает, сатана ослепляет. Все, что я хочу здесь сказать, что то, что люди жили или мы жили по воле князя господствующего в воздухе, это не значит, что мы родились такие, по природе своей рожденные в семью дьявола. Это будет серьезное заблуждение. Мы рождаемся, да, слабая природа, да, мы не можем себя спасти, да, многого мы не можем, но мы не рождаемся автоматически. Бог по благодати своей сдерживает все эти процессы, чтобы дать нам шанс. Итак, следующий пункт. Божий гнев вызывает не сама наша природа, но то, что человек не делает то, что все же может делать по своей природе. Смотрите, конечно, наша природа, пусть она испорченная, наполовину испорчена, или полностью испорчена, или совсем не испорчена, человек в любом виде не может себя спасти. Даже если он находится в теле, которое было в Адаме, он не может себя спасти. Адам же себя не спас. Пал очень быстро в таком простом искушении. А Иосиф устоял. Дело не в этом. Дело не в природе, она слабая, мы себя сами спасти не можем. Но то, что мы можем, мы не делаем. Бог по благодати своей опустил свое спасение до уровня того, что мы можем. И это происходит на уровне того, что мы можем. Не потому, что мы можем себя спасти, но потому, что Бог опустил это до этого уровня. Поставил перед нами задачу на уровне детском, доступном для нас. Вот посмотрите, я многократно привожу этот пример, он очень простой, мне очень ясно объясняет. Приходит человек слепой, он не может себя исцелить, да? Но ходить он может с палочкой? Может. Христос говорит, пойди умойся и будешь чист. Человек с палочкой проходит у купальни, моется и совершается сверхъестественное. Бог прежде всего предлагает свое спасение, исцеление на уровне возможностей человека. Он же ходить может, любой может сказать, что человек мертвый настолько, что ходить не может. Может. Может умываться, может. Так вот, пойди, умойся и будешь чист. Это слепец сказал, я там много раз был, я мылся, не помогло, не пойду. Ну не хочешь, останешься слепым. И Христос говорит, пойди, умойся. Он пошел и умылся. Но исцелился он не потому, что он умылся, но потому, что Бог своей силой совершил это спасение. И таких примеров в Священном Писании очень много, очень много. Пастухи не могли бы открыть Мессию, да? Но они могли пойти и посмотреть. Говорит, пойди, иди и посмотри. Он сказал, пойдем и посмотрим. И они пошли и посмотрели. И все Священное Писание полно такими примерами. Бог предлагает свое спасение на уровне того, что человек может. И когда человек не делает то, что он может, начинается проблема. Вы помните притчу, как-то у нас была проповедь на эту тему, о милосердном, можно сказать, царе. Позвал раба, 10 тысяч талантов должен был. Это громадная сумма денег. И тот говорит, потерпи, я все отдам. Хозяин видит, государь видит, а как он отдаст? Не отдаст. Смилосердился и просил. А что сделал этот человек? Он пошел, нашел товарища своего и начал душить. Отдай мне 100 динариев. И услышал государь, говорит, позовите его. Я тебе весь долг простил. Не надлежало ли и тебе простить? И вот этот принцип спасения. Отдать долг 10 тысяч он не мог. Спасти себя мы не можем никаким образом, неважно, какая у нас природа. Но что мы можем, мы должны сделать. Говорит, не надлежало ли тебе догадаться, он мог? Мог. Что если мне 10 тысяч простили, не надлежит ли мне простить? Он мог догадаться. Это доступно на уровне человека? Конечно. Но что он сделал? Он стал душить. Он бросил его в темницу, отдай до последнего. И государь говорит, я тебя простил. Но поскольку ты не сделал то, что ты мог сделать, ты не мог отдать, но ты 100 динариев мог простить? Мог, но ты не сделал. Теперь в темницу брось его, и пусть отдаст до последнего. Это суверенный государь, который простил, а потом передумал. На основании того, что человек в природе своей многого не мог, но то, что он мог, он не сделал. Обратите внимание, это и есть тот принцип, на котором основан гнев Божий. Бог гневается не тем, как я рассказывал о белке, что мы не делаем то, что мы хотим, а мы не можем. Бог гневается потому, что мы не делаем то, что мы можем делать. Здесь его гнев начинается. Посмотрите, как-то есть такой текст. «И пришел опять в синагогу Христос. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдает за ним, не исцелит ли его в субботу». Представьте себе ситуацию. Есть человек больной, иссохшая рука. ни для семьи, ни для общества. Человек несчастный. Пришли люди верующие. И единственная мысль, интересно, исцелит он его или нет, с тем, чтобы найти что-то против него. Они совершенно не думают об этом несчастном. Смотрите, что дальше происходит. Он же говорит человеку, имеющему усохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу делать добро или зло, душу спасти или погубить. Но они молчали. И воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Иродианом совещание против него, как бы погубить его. Вот за что гнев Божий открывается. По своей человеческой природе вы видели неверующего человека, который видит другого страдающего и отдает последнюю копейку. И когда человек получает исцеление или выздоровление, эти неверующие люди стоят в слезах от радости. В данном случае верующие люди. От них не требуется исцелить его, они этого не могут. От них не требуется дать ему здоровье, они этого не могут. Но что они могут? Суббота. Не искать лукаво, потому что, Господи, у нас есть несчастный человек. Ты не мог бы ему помочь. Но они не делают то, что они могут делать. Вы скажете, что это ожесточение не было в их власти, их Бог ожесточил. Некоторые проповедники Нового Евангелия говорят, а Бог их ожесточил. Можете ли вы это поверить? Написано, Христос скорбел об их ожесточении. То есть ему было больно на сердце. Если Христос его сделал таким жестоким, чего ему скорбеть? Он скорбя посмотрел на них с гневом. Скорбя. Посмотрел с гневом, скорбя. Об ожесточении сердец ваших. Это ожесточение произошло не просто по природе, они родились такими. Нет, многие неверующие люди делают намного лучше, поступают этих фарисеев. Они не сделали то, что они могли сделать. И потому Христос посмотрел на них с гневом. Итак, не в природе дело, но в том, что в пределах того, что человек может, когда он не делает то, что он может, гнев Божий открывается. Посмотрите следующий текст, который прямо об этом говорит. Посмотрите, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющий истину неправды. Посмотрите, открывается гнев Божий на всякую неправду не потому, что у людей природа такая. Обратите внимание на этот текст. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил их. Если бы человек был в вакууме, он бы никогда по своей природе Бога не вычислил. Но Бог говорит, почему гнев открывается? Потому что то, что можно знать о Боге, есть вещи, которые не может человек знать. Но есть вещи, которые человек может знать. А как он может знать? Потому что Бог открыл. Бог открыл ему, в природе явил. Когда человек видит и не делает то, что он может, невидимое его вечная сила божество, от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они познал Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце. Вот происходит изменение сердца. Они не сделали то, что они могли сделать. Явно для них, потому что Бог явил им невидимое, творение видимое, так что они безответны, у них нет оправдания. Сказал, мы по природе не могли тебя видеть. Правильно, вы не могли. Но я-то вам явил, я-то вам помог. Я-то вам показал, вы могли видеть в природе, могли увидеть. Вы это видели, вы не захотели сделать то, что вы могли. Но как они познал Бога? Не прославили Его как Бога и не возблагодарили, омрачилось несмысленное сердце. Вот изменение природы. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам четвертоногим и присмекающимся, то и предал их Бог похоть их сердец и к нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Смотрите, наступает момент, когда Бог снимает защиту. Вот это тот момент ослепления. Бог снимает защиту, и сатана ослепляет. Но это происходит не автоматически, что у человека такая природа. Человек не делает то, что он может делать. И Бог снимает защиту. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание. Нам нельзя злоупотреблять благодатью Божьей. Бог определенным образом поступает нам. Но если мы продолжаем упорствовать, Он снимает защиту. Смотрите дальше. В 28 стихе сказано так. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотреб». Смотрите, как они не заботились. Не написано и так, как они Бога не держали в разуме, но они не заботились. Человек может заботиться. Забота Бога туда не введет в разум. Но он делает то, что он может. И когда он этого не делает, Бог его предает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, 28 стих, то предал и Бог превратному ему делать непотребство. Так что они осквернили, так что они исполнили всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнили за... Вот это природа, которой Бог возмущается. Убийство, распри, злоречивые, клеветники. Смотрите, злоречивые, клеветники, это уже определение человека. Они становятся злоречивыми, клеветниками, богоненавистниками, обидчивыми, самохвалами, гордыми, изобретательно зло. То есть их природа меняется. Какая бы она ни была, но когда человек не делает то, что он может делать... Они не родились клеветниками злоречивыми. Они такими стали, когда Бог предал их. А почему их Бог предал? Потому что они сделали то, что они могли сделать. И когда Бог предает, сатана ослепляет. Сатана уловляет. Таким образом, природа становится безобразной. И именно эта природа вызывает гнев Божий. Не та природа, которой мы имеем, просто родились. Это та природа, которая при нашей помощи становится противной для Бога. Когда мы не делаем определенные вещи, которые мы можем делать, и мы приходим к такому состоянию, когда мы становимся неприятны Богу. Ибо открывается гнев Божий на всякое нечесть и неправду человека. Не по природе своей. То, что он не мог, Бог с него не спрашивает. Но то, что он может, сделай. Когда человек не может не делать то, что он может, Бог предает его. И тогда его природа меняется. Обратите внимание, вот это безрассудный, вероломный, нелюбовный, это уже определение природы человека. Но он таким был по тексту не от начала. Он таким стал по мере того, как он упрямствовал. Посмотрите во второй главе Римлянам, что говорится. Неужели не ты думаешь, ты человек, что избежишь суда Божия, осуждая такие дела? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Писание говорит, что благодать Божия ведет каждого человека покаяние. Но когда человек упрямствует, начинаются такие процессы, которые мы выше сказали. Посмотрите дальше. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себя собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздашь каждому по делам его». Обратите внимание, что каждый человек собирает себе сам гнев на день гнева. Не по природе своей он такой рождается. Это природа, когда он поступает по воле дьявола. Как он туда попадает? Когда он противится благодати, которая открывается в простых вещах, как природа, как Бог в природе. Когда они делают элементарные вещи. Когда он видит несчастного, его сердце свое ожесточает из выгоды, из зависти. Когда он на этом уровне проваливает экзамен, и Бог отступает. И тогда Бог века сего ослепляет. И когда Бог открывается, гнев Божий не открывается, как на эту белку, которая ест орешки и ищет дьявола. Она по-другому не может. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек не делает определенные вещи, которые он может делать. И его природа меняется, разрушается, ухудшается. И тогда гнев Божий открывается на эту природу. Посмотрите, здесь, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, то не имея закона, они сами себе в закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Здесь говорит Писание также о другом процессе, который происходил в языческом мире, который люди поступали по совести. Поступая по совести, они сами себя не спасли никогда. Но благодать Божья, Бог по любви своей видеть это старание человека – и тогда ему открывает большее. Видишь, человек не упорствует, он ищет путей. И тогда Бог ему открывает спасительную благодать. И с каждым человеком Бог работает определенным образом. Посмотрите, что говорит Священное Писание. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Здесь очень важный момент. Послание римлянам – это тот же самый языческий мир, о котором говорит Павел Ефесянам. «Вы по природе своей были дети гнева». Каким образом мы становимся детьми гнева? Таким образом, упорствуя понемножку, и мы находимся в таком состоянии, что наша природа становится противной Богу, и открывается его гнев. В римлянам Павел описывает, каким образом эта природа ожесточается, каким образом она разрушается, каким образом она доходит до той точки, когда праведный гнев Божий открывается. Это не гнев, который на улитку может быть, что она так живет. Это гнев на человека, который может делать определенные вещи, но он намеренно, из выгоды, из скорости, из зависти, чего угодно, он делает по-другому. Открывается это гнев. Обратите внимание, когда мы будем читать дальше Римлян, мы когда-то будем подробно рассматривать. Павел дальше говорит о евреях. Евреи, а вы имели закон, вы что, лучше? И в третьей главе он будет говорить, что теперь все согрешили, лишены славы Божьей. Но теперь открывается правда Божья для тех и других. Послание Римлянам говорит о том, что хотя люди не заботились иметь Бога разом, хотя Бог их предал, и они стали такими, но вопреки всему этому возвещается благодать Божья, которая дает им шанс вырвать из того состояния, в котором они оказались. Об этом послание Римлянам. Там не заканчивается на том, что человек разрушился, а его природа стала плохая, Бог предал, и нет у него шанса. В этом-то весь ужас, что вот эту природу, которая при нашей помощи стала такой, Бог предлагает выход. Явилась благодать Божья спасительна для всех человек. Эта благодать вызывает нас, она лишает, она ставит круг вокруг нас. Писание говорит, неважно, что с нашей природой, какая она. Обратите внимание, когда вы попадаете в подобную дискуссию, осталось, не осталось, не имеет это значения. Может ли человек видеть, может ли, не имеет это значения. Почему? Такие тексты, как вот этот, они решают эту проблему. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, независимо от его природы. Каждый человек, когда он приходит в мир, он получает достаточную меру света, чтобы принять решение в ту или другую сторону. Поэтому, когда деяния апостолов, иудеи противились тому, что Павел проповедовал язычникам, Павел говорит, как вы сами себя делаете недостойными вечной жизни, то я иду к язычникам. И уже 48 стих говорит, что предуставленные к вечной жизни спаслись. Но прежде иудеи сами себя делали недостойными вечной жизни. Итак, хотел бы сказать, братья и сестры, текст, что мы по природе чада гнева, совершенно не знает, что мы рождаемся в природе, которая противна Богу. И он открывает свой гнев только потому, что мы люди, потому что мы по-другому не можем. Не потому, а потому что он дал достаточно света для каждого из нас в природе, потому что Христос заплатил для нас, потому что Дух Святой пришел на эту землю, и каждый человек получает достаточную меру света, чтобы веровать, чтобы принять решение. И когда мы делаем то, что мы можем делать, тогда гнев Божий открывается. И мы закончили недавно тему, что когда Дух Святой пришел обличить мир о грехе, о правде и о суде. И мы помните, мы говорили о том, что не природа греховная, не в этом проблема. Есть один грех, на который концентрирует Дух Святой свое внимание, о грехе, что не веруют. Потому что все вопросы с нашей природой, с нашей зависимостью, с нашей виной, с нашей слепотой, с нашей жизнью по воле князя века сего, уже решены. Бог пришел на суд и лишил его законной власти. Он уже осужден, сатана. Он только обманом, через обольщение может действовать. Христос решил это легально. Уже решено. Он лишен этой власти. Этот Дух Святой находится на земле, и Он через нас объясняет, что единственный грех, который меняется человеку, не его природа. Ничто другое, но то, что он не верует во Христа. Потому что вера во Христа – это дверь решения всех проблем. Дух Святой не стал бы обличать мир о грехе, о правде, о суде, если бы у мира не было надежды. Дух Святой занимается миром, объясняя, что природа, которая у нас есть, она не просто автоматически наша. Есть большая часть нашей вины, почему она стала такой, как она стала. И если мы поступаем вопреки заповедям Божьим, если мы уловлены все дьявола в его волю, то это не значит безнадежное. Бог может нас освободить, если мы осознаем, что это грех, что это плохо. Когда мы исповедуем Господу, Господь вырывает нас из этой сети. Поэтому хотел бы на этом закончить, братья и сестры. Ефесянам говорится, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который вырвал из этого мира. Он для нас это предназначил. Поэтому, пожалуйста, позвольте Духу Святому совершать эту работу. Объяснять миру не количество избранных, не избранных, не объяснять им природу, что они никакого выхода не имеют, а говорить о том, что есть грех, который надо исповедовать, есть праведность, к которой надо стремиться, и есть суд, на котором сатана уже осужден. И если мы продолжаем жить по воле этого осужденного преступника, мы унаследуем его судьбу, есть надежда. И мы не должны загонять эти вопросы в тупик, в безвыходное положение. Да поможет нам Господь. И я бы хотел сказать, благословен Бог и Отец. Благословен он, достоин славы и благодарности. И этот вопрос полностью решен. Поэтому никому не позволяйте смутить на таких простых вещах.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!